Видите ли, богословие, научное богословие, или как мы называем свое богословие, научное, то есть теоретическое богословие, оно не может обходиться без того, что мы называем схоластикой. А один из принципов схоластики очень хорошо был выражен Гёте в Фаусте, в которой присутствует этот принцип и во всей науке. Один, я говорю, из них. Вот он каков. Он так сказал. Или вот, живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет. Затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Действительно, вот то расчленение богословия, расчленение богословия на множество разных богословий, так, с другой стороны, расчленение целостного предмета рассмотрения на отдельные части, оно правда же приводит именно к этому, что ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет. Расчленяет, то есть разрубает, понимаете, рубит на части. И каждую частичку начинает рассматривать в отдельности. Это приводит к глубоко неверному взгляду на целое. Вот и когда мы рассматриваем человека, видите, что мы делаем с вами? Говорим о дихотомии или трихотомии. Как человек состоит из двух частей или из трех? Душа и тело или дух, душа и тело? Правда же, интересная тема. Сколько можно писать научных трудов, правда же? И еще какие научные труды, какой толщины, правда же? Много ли это дает человеку? Постоянно вот это великое искушение отвлечь человека от самого главного понимания человека, что это есть та потенциально богоподобная личность, вся задача которой в устремлении и ума, и сердца, и, если хотите, требуются физические даже силы, и тело, то есть устремление куда? В одном направлении. Мудрый тот, кто видит конец своего бытия. Вот, но, вот попробуйте от этого отойти. Вот и мы с вами то же самое. Говоря об антропологии, то есть об учении о человеке, все время занимаемся рассмотрением отдельных сторон человека, отдельных его свойств, отдельных его способностей. Вот помните, говорили об уме. И в то же время потом говорили о духе. А ведь вы знаете, что очень часто у святых отцов ум и дух отождествляются. Дух – это и есть ум. Ум – это и есть дух. А можно различать. Верно, и отцы различают. Ум является источником и мысли, и духа. Правда? Правда. То есть, видите, в чем дело? Мы просто здесь, в рассмотрении этих вопросов, часто прилагаем различные ключи. Знаете, я говорю о ключе в музыкальном смысле. К одним и тем же ноткам вы поставите один ключ, скрипичный, допустим, будет одна музыка. Поставите басовый, будет другая музыка. А какой-нибудь можно поставить альтовый ключ, будет третья музыка. И так далее. Вы видите, какова ситуация? Так и здесь. Можно рассматривать, конечно, ум как то, что является сердцевину, а сердцевиной всего является состояние духа, то есть дух. Можно рассматривать ум как источник и слова, то есть мысли, и духа как особый, если хотите, ну, что ли, стороны человека, человеческого существа. Я пытаюсь вам сказать о том, что дискуссия о дихотомии и трихотомии по существу мало имеет смысла. Хотя я помню, как однажды один епископ представил работу даже на эту тему. И по по несчастью, дали на отзыв, помню мне, да. Так он и остался бедный, без... Да, но это вопрос уже другой. Потому что такая ерунда, там я посмотрел, такая схоластика, такая никчемность рассуждений. Какое потом имеет значение? Ведь когда мы о чем-то рассуждаем, должны сказать, при том или ином взгляде, вот какие будут выводы, имеющие отношение к чему? К цели. К цели. А нам какова цель понимания человека? Эта цель только одна. Чтобы видеть, кто такой человек в качестве того, кто призван быть Богом. Когда соответствует эта задача разрешению чего-нибудь, прояснению чего-либо в этой понимании цели, это хорошо. Эти гвозди подходят к дому? Ладно, будем говорить. Не подходят? Зачем вы мне их даете? Они просто не нужны для строительства. Правда же? Помните, все время я привожу этот образ. Мы строим дом. Я говорю, свой собственный дом. Личный дом. Дом спасения. И поэтому надо смотреть, какие гвозди нам нужны, а какие совсем не годятся. Какие материалы нам полезны, а которые просто отнимают у нас время, средства и жизнь. Вот так. Вот так вот вопрос о дихотомии и трихотомии. Он на протяжении довольно уже долгого времени в богословии обсуждается, и обе стороны, настаивающие на той или на другой точке зрения, обращаются к Священному Писанию, к святым отцам, и там находят к своей радости все, что им требуется. Дихотомисты – дихотомию, трихотомисты – трихотомию. Какая красота! Лучше не придумаешь. Вообще впечатление иногда создается, когда люди пишут специальные труды на эту тему, что им просто делать, наверное, нечего. Ну, чем позаняться? Жизнь настолько долгая. Они просто этим самым просто свидетельствуют, что вот эта борьба медицины или попытка, да, продлить жизнь человека – это безумство. Мы даже с этой жизнью не знаем, чего делать. Думаем, чем бы заняться. И точно получается по пословице, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, я надеюсь, вы помните, что это такое дихотомия и трихотомия. Тело и душа или дух, душа и тело. Мне представляется, это совершенно бессмысленным спор. Но некоторые для того, чтобы, ну, как-то сгладить эту дискуссию, ее остроту, говорили так, ну, дух – это высшая часть души. Можете ее считать за отдельную часть, можете считать ее вместе с душой. Ну, кто-то это принимает, кому-то это опять не нравится. И опять началось. Ну, если уж, так сказать, как-то завершить это размышление по этой теме, то я бы сказал так. Сказал бы так. Ну, если мы человека рассматриваем как образ Божий, рассматриваем его как единицу, следовательно, в Троице, ибо Бог есть Троица, то возможно, что более, может быть, правильно рассматривать и человека трихотомично. Иначе как нам понять, так сказать, эту троичность в человеке? Наиболее, видимо, четко и полноценно она выявляется через вот эту трихотомичность рассмотрения человека, то есть дух, душа и тело. Но вот в связи с этим я бы хотел сказать, что когда мы говорим об уме, мы говорили с вами, и о духе говорили, вот о душе немножко. То же самое в святодельской письменности и в священном то же самое писании. Нет вот одного, что очень важно, когда мы подходим к изучению чего-либо в полном смысле слова научно. Научность предполагает одним из своих необходимых условий, предполагает четкое определение понятий. Кстати, вот в математике этого придерживаются строго. В физике уже гораздо меньше. Если мы коснемся гуманитарных дисциплин, все пропадает. Там полная неразбериха, абсолютная неразбериха. То же самое, к сожалению, и философии. Поэтому обратите внимание, если кто-то этим увлекается, что философия XX века, в отличие от всей предшествующей философии, а особенно от философии европейской, тем отличается, что она все больше начинает привлекать математику в качестве принципа рассмотрения проблем. Все более стремится к четкости определения понятий. Потому что увидели, та неразбериха, которая существует в философии, я говорю, в понятийном аппарате, она ни к чему доброму не приводит. Когда одно и то же понятие используется, я не знаю, в каких только смыслах. Вот. Поэтому делается попытка как-то определить слова, которыми пользуются. Но на что натолкнулась философия? Оказывается, что множество понятий, которыми пользуемся мы, определить, поставить предел, описать, то есть точно выразить, оказывается невозможно. Философия по самой своей природе пользуется, по крайней мере, пытается пользоваться и с необходимостью вынуждена пользоваться понятиями, которые можем отнести к категории первичных или тех, о которых, помните, мы говорили, простых, которые не поддаются описанию, а которые можно только постигать или в созерцании, скажем так, в феории, да, или интуитивно, но словесно их выразить никак нельзя. Так вот, в области антропологии мы встречаемся как раз с той же самой проблемой. Вот смотрите, мы коснемся еще одного очень важного такого положения в учении о человеке, как сердце. Вот иногда, если вы будете выступать перед какой-то светской аудиторией, вполне светской, то вас даже и не поймут, когда вы начнете говорить о сердце. Подумают, что этот разговор идет о том моторчике, да, который кровь гоняет. Вообще это, вы знаете, я скажу, это очень серьезная в богословии тема о сердце. И она не столь проста, как это может показаться на первый взгляд. В Евангелии мы видим постоянное обращение к сердцу как к главному, если хотите, органу человека. Но помните, я говорил, вот сердцем здесь, разумеется, не просто орган чувств и переживаний, ибо действительно не умом мы переживаем радость или страдания, а сердцем. Но не просто подразумевается это, а как свидетельствует именно Евангелие, как видим, из сердца исходит помышление. Понимаете, не что-нибудь. Не сказано, из сердца исходит чувство, а из сердца исходит помышление. И вот как мы с вами говорили, кажется, понятие сердца опять-таки имеет несколько уровней. Самый высокий уровень, который мы находим в Евангелии, это когда говорим о сердце как средоточии способностей человека или свойств человека к чувству, к переживанию, если хотите, к богообщению. В то же время в нем, в этом сердце, присутствует и ум, но не логос, не тот ум, логос, не компьютерная способность, не вычислительная, не просто рассудительная, а ум, нус, как та способность, с помощью которой человек может самого себя рассматривать, самого себя оценивать, не говоря уже об окружающем мире, как способности порождать, если хотите, эти мысли и идеи. Кстати, хочу сказать, что в психологии так и остается вопрос открытым, откуда человеку приходят мысли. То есть в отношении многих-то вещей тут нетрудно догадаться, откуда мысли приходят. Однако откуда приходят идеи? Причем подчас приходят идеи те, которые не обусловлены никаким нашим внешним опытом. Рождаются именно идеи. До сих пор не ясно, откуда и как. Действительно, вот ум – это удивительная способность. И вот именно эта способность того ума, который называем нусом, присутствует там, в душе. Очень часто человек ощущает потрясающую связь между идеей, пришедший ему, и состоянием сердца. Сердце рассматривается как источник даже ощущения самого Бога. О сердце написано очень много. Говорится о чистоте сердца и, напротив, о порочности его. Вы видите, что такое начинается скольжение? Какое? Так говорится также и о душе. Верно. Опять нет четкого подчас определения, и мы видим часто использование даже святыми отцами понятий сердца и души как взаимозаменимых. Нет там вот этого вот абсолютно твердых определений того и другого. Да они, причем, когда дают эти определения, то каждый раз разные. У них нет философской задачи такой, чтобы дать конкретные определения. У них совсем другая задача. У святых отцов все направлено к тому, чтобы ориентировать человеческую мысль и жизнь на спасение. Поэтому и сами определения, которые часто даются ими, они формально могут даже иногда быть противоречивы. То называют это сердцем, то называют душой, то называют это умом, то называют это духом. Скажете, да в конце концов, кто ж в этом разберется? На самом деле они не собираются разбираться в этой формальной каше. У них совершенно другая идея. И исходя из той идеи, становится понятным, о чем идет речь. Не важно, как мы что называем. Важно, что есть, что происходит, как оно действует на человека, как личность может действовать на само это. Так вот, видите, само понятие сердца оказывается очень непростое, но постоянно приходится говорить о том, что мы, личность, то есть я, в определенной степени властны и над состоянием своего сердца. Это удивительное вообще дело. Властны над своим сердцем. Мы можем его очищать, можем, напротив, его загрязнять. Аскетика посвящает сердцу, если хотите, основное внимание, главное. Это средоточие духовной жизни. Именно средоточие духовной жизни – это сердце. Вот тут очень много интересных вещей, которые связаны с функцией, так сказать, этого органа. В частности, вот один из таких важных моментов, на которые необходимо просто обратить внимание, это на резонирующую способность сердца. О чем идет речь? Речь идет о том, что наши ощущения, наши переживания, которые обусловлены какими-то внешними причинами, то есть не моими личными, а вызванными со стороны, эти переживания, по крайней мере, в своей первичной стадии, в первичной реакции, они являются отражением этих внешних воздействий, отображением. Знаете, как эхо отражается, мы говорим, звук отражается. Слышали, вот иногда по мобильному телефону говорите, и ваш голос вам прямо возвращает вам эти же ваши слова, что очень мешает разговаривать. Но видите, что такое? Вот этот резонанс, принцип резонанса. Так вот, оказывается, сердце наше обладает и этим свойством, этой способностью резонировать. Или то, что человек осуществляет, это дает ему обратный эффект, или то, что он воспринимает, опять-таки производит на человека, вызывает в человеке соответствующий резонанс. Где-то прозвучало, а в человеке, в его душе это звучит, это отображается. Это имеет очень большое практическое значение в понимании, говорю, вот этого момента. Святые отцы поэтому обращают внимание на поведение человека и говорят, чтобы он очень следил за всеми впечатлениями, которые входят в нашу душу. относился крайне внимательно к этому. Внешние впечатления могут иногда обладать такой силой, что можно назвать ее катастрофической силой. Один нечаянный взор для какого-то человека, сдержанного все, может поразить его так глубоко в сердце, что он потом надолго может не отойти от этого. Именно буквально поразить. Вот эта вот способность резонирования, способность или восприятие в данном случае, как можно выразить это различным образом, в сердце присутствует. Оно иногда бывает очень чувствительным. И святые отцы поэтому предупреждают со всей силой, предупреждают человека о том, чтобы быть крайне внимательным и осторожным со всеми впечатлениями. Вы обратите внимание, как отлично здесь принципиальные установки аскетики, православной аскетики и того, что мы называем миром. Мир только и живет, и ждет, чтобы найти еще такое, чтобы развлекло. Где бы найти еще какие-то впечатления, которые вызвали у меня какие-то новые ощущения и переживания? Аскетика требует самого строжайшего отношения к этим вещам и предупреждает буквально, что вот эта способность сердца, она двусторонняя. Она может воспринять вещи божественные, и это может принести сердцу исцеление и блаженство. Оно может воспринять и прямо противоположное, и нанести буквально неисцельную рану душе человека. Буквально неисцельную. Помните, он Тургенев всю жизнь так и ездил за одной особой. Она вышла замуж, да. Муж это знал, его принимали дома, они в Париж, и он Париж. Да, они жили долго в Париже, и он там живет, и всю жизнь так и ездил. Так и заездился. Всю жизнь. Вот, понимаете, бедный человек. Вот какова сила поразила его. И ничего не могло его оторвать. И в жизни мы встречаем очень много примеров разного порядка, которые свидетельствуют о том, что сердце – это очень нежный орган. Я говорю, духовный орган. Это очень нежный орган. С ним нужно быть очень осторожным. Нельзя к нему прикасаться грубой рукой. Нельзя допускать до него грубых ощущений. Мы поражаем тогда самих себя. Еще один момент очень важный. То, что именно в сердце происходит основная борьба человека с самим собой. Здесь совершается победа или поражение. Да, ум имеет огромное значение. Помните, с вами говорили. Большое значение. И тут очень важно сказать, что действительно ум может очень помочь сердцу в этой борьбе. У святых отцов есть мысль, которую стоит запомнить, что сердце не может долго противиться уму. Иногда мучает человека что-то такое, его душу, сердце мучает. Оказывается, в данном случае в высшей степени необходимо напряжение ума, необходимо осмысление, необходимо то, о чем пишут все святые отцы, и называя это интересным словом – богомыслием. Богомыслием. Что разумеется под богомыслием здесь? Разумеется, здесь не что иное, как осмысление происходящего с точки зрения Евангелия, с точки зрения православного учения о добродетели, о грехе, о смысле человеческой жизни, проще сказать, с точки зрения вечности. Оказывается, необыкновенно помогает человеку в его скорбях осмысление своей жизни и, если хотите, и происходящих событий с точки зрения вечности и с точки зрения божественного промысла. Вы знаете, чем отличаются христиане от людей других мировоззрений? Тем, что христианин в любом случае, что бы ни происходило, знает, поскольку верит, точно знает, что все, что с ним происходит, это есть самое лучшее для него. Вы слышите? Самое лучшее. Я говорю не то, что он делает. Обычно он делает самое худшее. Или, по крайней мере, худшее. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что от него не зависит. Это независимо от него. Он заболевает какой-то неизлечимой болезнью. Состояние здоровья, там, работа, обстоятельства и так далее. Христианин точно знает, вы слышите, что это происходит не случайно, а это происходит по воле того, кто любит меня больше всех, больше всех. Больше отца, матери и кого бы то ни было. Причем эта любовь не безумная, как часто это у нас бывает, не страстная, главное, не глупая, а эта любовь премудрая. И представьте себе, когда если вот человек напоминает себе об этом, рассуждает об этом, и, если хотите, еще раз убеждает себя в этом, что со мной происходит, он самый наилучший, это же со мной не кто-нибудь, не злодей, мною занимается, вы слышите, не злодей, а самый любвеобильный и премудрый врач. Подумайте разницу какая. Я был в Сарове, там, в самом закрытом городе, да, и там стою в храме, и мне там один объясняет, а вы знаете, что вот здесь и показывает пальцем на пол, там, внизу, был зубной кабинет 30-е годы. Рядом там заключенные были. И он говорит, и многие из тех, кого когда приходили к заключенным и объявляли, что такой-то в зубной кабинет, падали в обморок, теряя сознание. Знали, что там начнется. Пытки. Пытки. Скажи на своего друга, что он предатель. Назови тех людей, которые ни в чем не виновны, что они враги советской власти. Вы понимаете, какой ужас? И самое главное, что человека доводили до сознаний обморочных, то есть предвергали таким пыткам, которые были не только на пределе, а заходили за этот предел. Жуткие страдания. Падали в обморок, зная, что это такое. Почему падли в обморок? Они знали, что их будут пытать и мучить специально. Так? И посмотрите, что делает человек, у которого заболел тот же зуб, ахает и охает. Сам бежит к врачу. Платит деньги, какие угодно, готов заплатить. Только сделайте, что угодно там делайте, да. Только вылечите меня. Тоже терпит какие подчас боли. Буквально муки терпит, терпит, зная, что здесь его не пытают, а лечат. Вы понимаете, какая колоссальная психологическая разница между той и другой ситуацией? Так вот, в чем колоссальное преимущество искренне верующего христианина? Он знает, что все, что с ним происходит, происходит по воле любвеобильного и премудрого Бога. Любвеобильного и премудрого Бога. Не палач это делает, а он – сама любовь. Представляете, каково тогда состояние человека, когда он знает это? Он мучается и улыбается, он страдает и в то же время радуется, да, понимая, что происходит. Значит, это необходимо. Значит, у него болезнь такая, надо делать эту операцию. И, к сожалению, эта операция носит вот такой болезненный характер. Поэтому святые отцы удивительные вещи писали. Помните, я вам приводил Исаака Сирина? Не дух Божий живет в том, кто пребывает в покое, а дух дьяволов. Подумайте только, какие вещи. Они показывают даже, что поскольку все мы больны, я говорю о духовной болезни, не о телесной, все мы больны, и поэтому, когда нас лечат, мы не можем не испытывать какой-то боли, каких-то страданий, каких-то скорбей. Мы можем не испытывать только в одном случае, когда нас не лечат. Но тогда наша смертельная болезнь будет прогрессировать. Я вам привел просто один из примеров того, что святые отцы называют богомыслием. Оказывается, вот это вот рассуждение, вот это богомыслие очень много дает человеку, чрезвычайно много. И это очень важно нам это знать и заниматься богомыслием, то есть оценивать свои состояния как внешние жизни, так и внутренние переживания, а оценивать с точки зрения христианской, понимаете ли, с точки зрения того, что Бог есть любовь, с точки зрения того, что мы больны. Вот эти вот две особенно важные реальности, что Бог есть любовь, и что мы заражены всеми болезнями. Вот. Вот этот, еще раз повторяю, процесс, вот этот подход к осмыслению того, что с нами происходит, называется богомыслием. И это богомыслие дает очень много нашей душе. Это богомыслие помогает нам успокоиться, помогает нам перенести без страданий, по крайней мере, с гораздо меньшими страданиями и переживаниями подчас самой тяжелой скорби. Помните, я говорил вам, что писал Никон Беляев, иеромонах оптинский, из тюрьмы? «Радости моей нет предела». Оказывается, вот это богомыслие дает не только психологическое облегчение человеку. Нет, это же можно психологически себя успокаивать. Здесь богомыслие. Вот эти вот правильные мысли, они не просто дают успокоение человеку, а происходит еще нечто другое, более сильное, более совершенное. В ответ на это правильное размышление человека Господь дает свою благодать. Вы слышите? Дает благодать свою. Дает такую милость духовную, перед которой даже подчас жесточайшие муки оказываются ничто. Вспомните, как реагировали вера, надежда, любовь на эти страдания. Как реагировал великомученик Евстратий. У них же одна мысль, одна и та же мысль, причем поразительная. Эти мучения – ничто. Не только ничто, эти мучения – суть радость рабам твоим. Радость. Они даже испытывали радость от того, что происходят эти страдания за Христа. Так вот, вот эти процессы, как видите, процессы, происходящие в сердце. Я пытаюсь вот показать вам, друзья мои, чем является сердце. Вот этим источником радости и скорбей. Причем эти скорби, оказывается, могут сами превратиться в радость, когда сопряжены они бывают эти скорби, с правильным к ним подходом, сопряжены бывают с богомыслием как таковым. Пожалуйста, запомните это, что такое богомыслие, поскольку очень часто читаем мы об этом и не понимаем, в чем дело. Более того, многие считают, что богомыслие – это есть не что иное, как молитва, что человек пребывает в молитве с Богом. Нет-нет, это нечто другое. Богомыслие очень помогает молитве, верно? Но богомыслие – это именно мысли, это размышления. И недаром у святых отцов мы находим очень важное такое положение общее, что высшей из добродетелей является рассуждение. Рассуждение. Вот оно, оказывается, о каком рассуждении они говорят. Ну, прежде всего, именно говорят вот об этом. Все это вот входит в категорию, как видите, сердца. Сердце является источником или, если хотите, средоточием всех страстей. Страстей. Вот, кажется, все понятно. Уверен, что не вся. Что, разумеется, под страстями? Не забудьте, пожалуйста, что есть два понятия, содержание в одном этом понятии. Есть есть понимание слова «страсти» как то, что сопряжено с грехом. С грехом. С тем грехом, который мы наносим сами себе. С болезнью. С болезнью греховного порядка. То есть, который совершенно не соответствует воле Божией. Так, а есть слово «страсть»? Как способность переживать. Переживать. В частности, и страдания переживать. Так вот, если страсти греховные являются по самому названию уже именно грехом, то есть страсти, как способность души человека просто к переживанию. И здесь никакого греха нет. Вот, кстати, в первородный грех, как мы знаем, входим три основных положения. Тленность, смертность и страстность. Под страстностью в данном случае, разумеется, совсем не думайте, что когда мы говорим «страстность» здесь в отношении первородного греха, то многие понимают и думают, что речь идет о наполненности грехами. Нет, нет. В данном случае под страстностью, разумеется, это то, что человек стал уязвим изнутри и извне. Уязвим – это что такое? Уязвим. Его можно ему причинить, можно страдание. Это страдательность, способность вот это, не способность, а приобрел свойство такое, увы, свойство, я бы сказал, беззащитности и отсюда возможности страдать. Вот что в данном случае, разумеется, под страстностью. Так вот, сердце человеческое как раз и является тем, ну, будем говорить, органом или той стороной человека, из-за которой человек может является страстным, как в смысле бесстрастным, то есть способным к страданиям, так и в смысле греховным, то есть способным совершать действия, неважно какие, делом, словом, мыслью, неважно, действия, которые противоречат природе человека и поэтому являются греховными. Прошу обратить ваше внимание. Противоречат природе человека и потому являются греховными. Можно очень формально придраться к этому. Сказать, греховным является то, что противоречит воле Божией. А тут речь идет, противоречит природе человека. На самом деле никакого противоречия нет. Напоминаю вам, Бог есть и называется природой всего существующего. Наша природа богозданная. И поэтому все то, что мы делаем противно нашей природе, природе, которая, оказывается, чем является? Бог есть и называется природой. Она богозданная. Это Его энергия божественная. Мы являемся Его осуществлением Его мысли, Его энергии. Так? Вот каким образом мы противимся Богу. Не непосредственно, а нарушая ту природу, богозданную, которой являемся мы. Так вот, оказывается, сердце способно и к этому. Оно является источником и этого. То есть чего? То есть противление этой природе. И таким образом самоубийство человека. Грех является ничем иным. Грех является... Видите, чем? Средством самоубийства, самокалечения, самозаражения человека. Вот что такое грех. Вот видите, таким образом, обратите внимание, вот православие, насколько оно сложновато, правда же? Сказать, грех есть не что иное, как противление воле Божией. Правильно, правильно, очень просто. Но тут, вы знаете, какой возникает психологический момент? Ведь когда мы кому-нибудь противимся, то мы с ним вступаем в какие отношения? Во враждебные своего рода. Наступает напряжение, а то и вообще вражда. По отношению с Богом не может быть такого. А, к сожалению, при ложном взгляде так и получается. Человек, согрешая, начинает обижаться на Бога. Уже не хочет ему молиться. Уже человек бука становится. Вступает прямо в неприязнь с Богом. совершается вот такая глупость. По какой причине? По той, что мы считаем, что мы противимся той внешней воле, которая нам приказывает делать вот так, а я делаю наоборот. И все, и мы все. Вступили друг к другу в противоречие. Нет. С Богом мы никак не можем бороться, противостоять, вступать в враждебные отношения. Он превыше всего этого. Вот происходит, оказывается, другое. Природа, сама природа человека, она богозданная. Согрешая, мы грешим против той природы, которая мне дана, мне, мое, но дана Богом. Это Божье. И не в смысле Божье, как собственность. А оказывается, сам Бог называется природой всего сущего. Это же его энергия. Да, мы противимся, кажется, Богу, не задевая Бога, а уничтожая себя. Мы приносим вред себе, расстраиваем себя, убиваем себя. Вот, оказывается, какова природа греха. Вы знаете, это имеет очень большое психологическое значение. Какое? Каждый, наверное, в своем личном опыте переживал такое, что что-то согрешил, здорово, так уже невозможно молиться, не хочет молиться, уже ему неудобно, если хотите, а то и неприятно обращаться к Богу. Он становится в состоянии противления Богу. Это совершенно ложное состояние. Бог никогда с нами не враждует. Бог никогда на нас не обижается. Бог никогда с нами не будет воевать. Что бы мы ни сделали, вы слышите? Хоть совсем ушли от Бога, если бы пожелали. Бог остается неизменным. А грехом мы нарушаем свою природу. Да, природа – это есть божественная, если хотите, в энергийном смысле эта природа. Нарушаем сами себя, расстраиваем сами себя, причиняем вред сами себе. И поэтому тут особенно важно обратиться к Богу, чтобы Он помог нам исцелиться. То есть точно так, когда мы по неосторожности, по глупости, может быть, заболеваем какой-то болезнью, именно я говорю сейчас по глупости, по несдержанности, мы бежим к врачу. Что делать? Что делать? Говорили, не прыгай. Я прыгнул, сломал ногу. Что, мы теперь будем букой смотреть на врача? Врачи запрещают нам это делать? Верно, запрещают. Говорят, нельзя этого делать. Медицина говорит же? Говорит. Но она с нами не враждует. Напротив, когда мы делаем не так и заболеваем, мы как раз обращаемся к медикам. И они оказывают нам любовь и лечат нас. Точно то же самое происходит с нашими грехами и с нашим отношением к Богу. Друзья мои, это очень важно, еще раз вам говорю, потому что психологически это сплошь и рядом. Бывают ситуации, когда человек, согрешая, уже становится чуть ли не во враждебные отношения с Богом. Врач тут ни при чем, того, что мы сломали ногу. Врач и остается врачом. Поэтому надо обращаться к нему. Так и к Богу нужно обращаться в каждом прегрешении и каяться от всей души. Вот это очень важный момент, который связан с функцией, если хотите, сердца. Но я все время говорил вам об этой стороне, так сказать, отрицательной, греховной. Но необходимо сказать и о положительной стороне. Я же сказал, что сердце является источником божественных переживаний. Оно является органом переживания Бога, самого Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Прекрасно мы понимаем, что речь идет не о том, что сердце увидит Бога, а о том, что сердце переживет, будет переживать богоподобные состояния, будет жить Богом, ощущать Его в той полноте, в какой оно достигло чистоты. Оказывается, вот чем является сердце. И помните, Исаак Сирин, он так и писал, замечательные слова его всем известны, что есть сердце милующее, помните? И был спрошен, что есть сердце милующее. Он отвечал, и слово-то какое произносит? Это есть возгорение сердца о всякой твари. Возгорение чем? Любовью. Возгорение, то есть не просто какое-то осознание, а горячность, горение, ревность, возгорение Бога. души человеческой, возгорение сердца. Какое же это возгорение? Возгорение не только любовью, а любовью, готовой пожертвовать собою. Если десятикратно в день таковой человек был бы сжигаем за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Вот, оказывается, какой может быть пламень любви. Это мы говорим, конечно, о таких ступенях совершенного очищения сердца, которые в наше время уже, ну, можем только восхищаться. Но то, что это действительно доступно человеку, об этом свидетельствует великий опыт жизни множества и прославленных, и непрославленных святых отцов и жен. Вот, оказывается, чем является сердце. Вот, оказывается, это то, через что человек может соединиться с самим Богом и приобрести величайшее благо вечности в своей жизни. Но может, повторяю, конечно, и не спасть. У Антония Великого есть замечательные слова, когда он говорит, что когда мы живем добродетельно, правильно и по заповедям Божиим, мы соединяемся с Духом Божиим. Когда же мы начинаем грешить, лукавить, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Представляете, с демонами-мучителями. И опять он продолжает, если мы покаемся и вновь обратимся к Богу, вновь Бог очищает нас, и вновь душа наша соединяется с Ним. Знаете, какие замечательные слова. Оказывается, человек – это не пушинка в руках то Бога, то дьявола, а свободная личность, которая может идти и направо, и налево. Вот так, это некоторые вещи, которые мне хотелось вам сказать в связи с сердцем, пониманием сердца человека и отчасти с пониманием греха. И несколько слов о последней из триады человека. Мы сказали с вами об уме, о слове или мысли, как много это значит. Как много значит Богу мысли, в частности. То есть мысли наши, да, правильные. Как много значит наши в отрицательном смысле только. Как плохо значит для нас мысли злые, дурные, лукавые. Как они загрязняют и убивают сердце. Поэтому как нужно бороться с этим. Потому что этим мы сердце убиваем, себя то есть убиваем. Так вот, об уме, который пребывает в самом сердце, об уме, логосе, который в данном случае является нашей вычислительной, так сказать, способностью, компьютерной. И, наконец, о теле. Как христианство рассматривает тело человека? Тело человека. Есть замечательные слова у Пимена Великого, который говорит, что мы – убийцы не тела, а страстей. Многие, читая о подвижничестве христиан, особенно великих христиан, пустынников, затворников, многие понимают это как борьбу с телом. Понимают это как факт того, что будто бы христианство рассматривает тело как врага. Это тем более легко так воспринять, если учесть, что, например, древнегреческая философская мысль, и не только греческая, именно так и рассматривали тело как врага, как тюрьму. Поэтому задача была освободиться от влияния тела, а затем и вообще от тела. Стоики, не знаю, по этой ли причине, тут, так сказать, не совсем все ясно, но истинный стоик должен был даже кончить жизнь самоубийством. Одним словом, тело, будучи материальной стороной человека, всегда рассматривалось как тюрьма, как некое отрицательное начало. Ибо сама материя, в понимании древних философов дохристианских, часто рассматривалась как сила, как носитель зла. Вы знаете, что были даже дуалистические системы, которые делили весь мир на добро и зло, причем это и добро, и зло, оказывается, имело свое начало, вечнующее начало, то есть Бога. Помните, Армузда и Аримана хотя бы. Да. Вот так. Так смотрела дохристианская мысль на человека, на его тело. Христианство решительно изменило этот взгляд. Христианство заявило, что целый человек является образом Божиим. Не по душе только, но и по телу. Именно человек, а не только душа, является образом Божиим. Тело не является той темницей сима, по-гречески сима. Сима по-гречески это значит тюрьма, гроб. Да. А сома, тело, не есть сима. Тело – это есть также богозданная часть человека. Оно также призвано к блаженству, как и душа. Оно также призвано к вечности, как и душа. Христианство говорит о воскресении, всеобщем воскресении. Воскресение чего? Не душ, а тел. Душа не умирает. Так вот, христианство смотрит на тело, как на такую же составную часть человека, без которой он не является просто человеком. Смотрит на него положительно, так же, как и на душу. Не с телом мы боремся, совсем не с телом. А когда мы говорим о борьбе с телесными страстями, то мы говорим о тех болезнях, которые через тело проявляются у нас. Хочу при этом сказать, это очень важно, святоотеческая мысль о чем говорит? О двух вещах, которые, знаете, если прочитать без контекста, то получится полнейшее противоречие. Полнейшее противоречие. С одной стороны, утверждается, тот же Исаак Сирин, например, пишет, неважно, все отцы пишут, душа по природе своей бесстрастна. Понятно? Бесстрастна. Все. С другой стороны, также утверждается, в душе коренятся все страсти. В душе, а не в теле. Ну-ка. Разве это не противоречие? Ура! Никакого противоречия. Напротив, нам открываются две, я бы сказал, глубокие истины. По природе своей богозданной, она бесстрастна. Страстность вошла, помните, когда? С грехопадением. Это уязвимость. По природе своей она бесстрастна. По грехопадении именно она стала средоточием всех страстей, которые, кстати, выявляются, проявляются, осуществляют себя в большинстве случаев через тело, благодаря телу, с телом. Вот, оказывается, что происходит. Но душа является средоточием страстей, а не тело. Поэтому Пимен Великий говорит, что мы боремся, мы убийцы не тела, а страстей. Это, если хотите, вот эти его слова являются ничем иным, как решительным возражением всей древней философской мысли, которая рассматривает именно тело как носителем страстей, с которым нужно бороться, которое, если хотите, надо убивать. Нет. Нет. Еще один очень важный момент, касающийся тела. То тело, которое сейчас мы имеем, его отцы называют очень хорошим словом. У нас на русском языке есть очень хорошее слово. Так? Называют его дебелым. Дебелым. Вот это слово дебелости. Оно, это слово, если хотите, является противоположным другому понятию. Когда мы говорим о теле, что оно духовное тело. Оказывается, вот это наше материальное тело, наше тело, может быть дебелым, и мы рождаемся в этой дебелости, и может быть духовным, не теряя никаких своих свойств физических. Те же атомы, те же электроны, те же молекулы, те же, но приобретает совсем другой характер. Обратите внимание, что это сплошь и рядом факты, и которые были не только с прославленными святыми, но и с многими подвижниками, пока не прославленными, когда во время молитвы они поднимались даже на воздух, на некоторое даже расстояние. Причем это совершенно очевидно. У некоторых мы прямо читаем, помните, Мария Египетская совершенно спокойно перешла реку, а потом Зосима, помните, увидел ее, как она даже поднялась несколько над землей. То есть духовное тело. Посмотрите, какими удивительными свойствами обладает. Что оно, теряет вес, что ли? Мы не знаем, что происходит. Духовное тело Христа проходило сквозь стены. Или, в общем, двери были закрыты. Никто не видел, как он сквозь двери прошел или сквозь стены. Но проходило, и мы не можем этого понять. Причем Фома убедился, что это настоящее тело, что это не дух. Помните, как и Христос сказал, не бойтесь. Дух не имеет плоти и костей, а меня видите имеющего. Вы видите, какое дело-то? Все у него, та же плоть, те же кости, он. И в то же время проходит сквозь материальные вещи. Вот эти два, если хотите, полюса. С одной стороны, духовное тело. В этом духовном теле воскреснут все люди, все, без исключения. Так говорит церковное христианское учение. Всеобщее будет воскресение. Воскреснут не одни только праведники, слышите? Воскреснут все в этом духовном теле. Но об этом мы еще будем говорить отдельно. Сейчас я просто хочу сказать, есть дебелое состояние тела. В нем мы рождаемся все, в нем мы живем. Само слово «дебелое» чувствуется, оно чувствуете в нем очень как созвучие букв, очень как дебелое, что-то тяжелое, правда? Тянущее к земле что-то дебелое. Вот. Вообще слова раньше подходили, находили очень удобные, очень точно выражающие духовную сторону, так сказать, этого явления или предмета. Дебелое. Как правило, это дебелое тело, оно легко подчинено действию тех страстей, которые присутствуют в сердце. Есть интереснейшие диалоги, да. Диалоги вот одного, у одного очень армянского поэта, я не помню, как, у него замечательный диалог есть, беседа ума с телом, где ум обвиняет тело. «Ты мне не даешь житья паршивые». Чего ты мне там эти всякие требования предъявляешь, в том числе и негодные? Ну, в общем, очень красочно написывает. А тело потом ему отвечает. «Господин мой, я только служанка твоя. Я только подчиняюсь тебе. Ты же сам хочешь, чтобы я тебе подчинялась. Или ты хочешь, чтобы я противилась? Ну, такого и быть не может. Ты мне приказываешь. Я это делаю». Правда, не всегда... Ты сам замечаешь, что говоришь. Ты забываешь о тех приказах, которые ты сам отдаешь. Да я же вижу твое направление потом. Я следую, я прямо следую тому, к чему стремишься ты. Вы знаете, диалог изумительный. Там просто прекрасный. Это замечательно показано. Это выражено в этом диалоге, великолепно выражено вот эта мысль подчиненности тела состоянию ума. В данном случае под умом, что, разумеется, конечно, не просто только ум мыслительный, а, разумеется, опять-таки, что вот этот наш дух, если хотите, ум, соединенный с сердцем, ум, находящийся в сердце, тело подчинено ему. Поэтому борьба-то, оказывается, идет не с телом, а с теми страстями, с теми греховными началами, что ли, импульсами, которые осуществляются через наш ум, через наше сердце. Христианское учение говорит о том, что эту дебелость плоти можно постепенно излечивать. Излечивается эта дебелость плоти правильным духовным, а с ним вместе и телесным подвигом. Мы с вами касаемся чрезвычайно важного вопроса. Есть подвиг духовный, есть подвиг телесный. Насколько велик и ценен подвиг духовный, святые отцы все говорят, тут даже и слов не нужно. В отношении же телесного подвига они говорят с очень большой рассудительностью и осторожностью. В частности, они говорят, телесный подвиг, понятно, что такое телесное, поклоны, там, молитва, чтение, милостыня, самоотверженное служение чему-то, вот все внешнее, чем мы можем заняться. Только тогда приносит плод, когда сопряжен с правильным духовным подвигом. Без духовного подвига, без правильного понимания спасения, телесный подвиг приводит человека, как правило, почти без исключения, к прелести, тщеславию и даже гордыне. Еще бы! Я столько тружусь, столько стою на коленях, столько бью поклонов, так пощусь, хожу в церковь и так далее. Все это телесный подвиг, вы понимаете? Когда он происходит без вот этого правильного компаса, без верного понимания, все это приводит человека к гордыне. Недаром слово «прелесть», в котором, кажется, все мы заражены, ибо все мы видим себя хорошими и, в общем-то, здоровыми, духовно. Мы же все здравы духовно, правда же? Поздравляем друг друга, можем поздравить. Все в прелести, все. Однако, в то же время, и это верно, все мы в прелести, однако, как об особом состоянии прелести, говорят именно о состоянии тех, кто особенно подвизается. И подвизается как? Этим телесным подвигом. Кажется, много молится. Кажется, духовный подвиг. Знаете, четки только сверкают. Только держись. 3000, 6000, 12000. Помните странника? Да еще с какой скоростью. Только попробуйте посчитать. Я когда посчитал, то ахнул. С какой скоростью. Вот в этой статье о молитве Иисуса и Игнатия Брянчанинова и в откровенных рассказах странника. Скорость замечательная. Так, все это внешнее опять-таки оказывается подвиг, когда в нем нет руля, нет правильного ключа, нет верной установки, нет борьбы со своими внутренними сердечными страстями. Тогда наступает, оказывается, беда. Духовный подвиг – это нечто совсем другое. Духовный подвиг именно всем острием своим имеет направлено на что? На борьбу с своим с мнением о себе. Там, где я замечаю уже, что я начинаю что-то такое, слава тебе, Господи, вот тут-то и начинается твоя гибель. Смирение не видит себя смиренным. Духовный подвиг имеет критерии. Первым признаком начинающего здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. При телесном подвиге без духовного, увы, человек этого не получает. Даже говоря, зная, теоретически зная, что должно быть грешным, как Анжела кричала и билась вовсю, да, я грешная, что ты, Христе, ушел от меня, я еще не сладилась с тобою, да, и так далее. Все эти словеса, да, пустые словеса. Да. Вот, друзья мои, ну хорошо, мы с вами продолжим об этих вещах в следующий раз.